Давайте, знаете, немножко про героев посмотрим. Герои – это, знаете, кто, ну, как-то состоялся. Вот один человек, читаю. Квин Бриггс, более 22 лет, патрулирующий район Сан-Франциско, который входит в знаменитый мост «Золотые ворота», одно из красивейших сооружений мира. К сожалению, мост популярен не только среди туристов, но и среди решивших свести счеты с жизнью горожан. Кевину не раз приходится спасать отчаявшиеся заблудшие души, намеревавшие отправиться в свой последний полет или, например, застрелиться. Кто-то посчитал, что в среднем каждый месяц благодаря Бриггсу удается спасти двух потенциальных самоубийц. Так что для него это давно стало частью привычной служебной рутины. За два десятилетия осечка случилась лишь однажды. 22-летний молодой человек не внял доводам Кевина и все-таки покончил с собой. Такой результативности могли бы позавидовать многие супергерои. За выдающиеся заслуги коллеги дали Бриггсу ироничное, но несомненно почетное прозвище «Страж Золотых Ворот». Он человек, не религиозный, ничего, но он, у него жизнь, можно сказать, удалась. Он не просто влияет на другие жизни, он их спасает. И кого спасает? Те, которые решили ее закончить. А кто решили ее закончить? У тех, у кого жизнь неценная. Почему? У них нет ценности в их жизни. Это надо какие же ценности иметь, чтобы вдунуть в них, когда они никого слушать не хотят. Вот. Для этого... Вот этот человек успешный. Успешный. Как кто-то говорил, что парус нашей судьбы надувается вдохновением, ну, не вдохновением, как это называется, благословениями людей, которые желают нас добра, или проклятиями. Проклятие – это встречный ветер. Как вы думаете, у этого есть? В два месяца две жизни, два месяца две жизни. Кто может похвастаться? Или, например, вот другой. Знаете, все мы делимся на две категории. Одни, типа корреспонденты, ходят, смотрят все и говорят свои, вот это так, а это не так. А другие вмешиваются в жизнь и что-то делают. Вот был один корреспондент, корреспондентка, вернее, она завоевала такую медаль, ну, за снимок. И эта корреспондентка достаточно смелая девочка, которая вот там Ливия, там это там стреляют. И вот она однажды видит, что какая-то девочка такая с каким-то узелком, наверное, это там все, что у нее осталось. И какой-то солдат. Этот солдат, уйди, она, ну что, девочка, сколько там лет? Ну, 7 нету лет. Вот. И она вот узелок, он тянет узелок, у нее там, наверное, все, что есть, и в результате он ее стреляет, и она так щелкает. За этот снимок дали первый приз. Первый приз. И когда ее объявили, что такая-то, такая-то, у меня даже записано, как она ее зовут, Сьюзен. Триумф! Она должна была идти и получить вот этот вот там, какой, Оскар, не Оскар, что там им дают, денежный какой-то это. Вот. Она просто закрыла лицо и выбежала из зала. Ценности. Ценности. С одной стороны, вот это ценности, а с другой стороны, вот когда вот в такой. Или вот был еще один такой, Джон Картер. Джон Картер, это тоже, он вообще не боялся ни пуль, ничего. И вот когда уже вечер подошел к концу, это было, что же это за страна? Судан. Его фотография называлась, и премию он получил. А там, знаете, среди фотографов есть еще такая, я забыл какое-то название, ну, в общем, это очень дорогая, что туда, это самые выдающиеся. Называется фото, называется «Голод в Судане». Если сейчас зайти там в интернет, и сразу вы ее фотографию увидите. Это, и он вышел и увидел, уже закат что-то такое, сидит девочка вот такая, вот такой животик, там голод. Голод. И девочка, понятно, что они там родители, похоже, нет, негритяночка такая. И рядом за ней сидит этот гриф и ждет, когда она сдохнет просто. И он первую премию. И ему сразу предложение и там, и туда, и туда. Это надо же подловить такой момент. Но потом пошли другие письма. Сказали, а что же с девочкой было? А он говорит, ну, я не знаю, я сфотографировал, поехал дальше. Вот. И они сказали, да ты вот такой же стервятник, как и это самый, да, тот за спиной девочки. Ты это делаешь свой бизнес на голоде, вот там, в Судане и так далее, вот так вот. И потом больше писем, больше пошло, он бросил эту фотографию, кончилось тем, что он поехал на своей машине, ну, на места там своего детства, просто шланг от выхлопной сунул в салон, закрыл все вот эти, поднял все стекла, ну и там это, и написал записку посмертную, что я не могу уже это видеть, меня преследует боль смерти, вот эти все, что я видел, все, что я нафотографировал. Ценности. Человек успешный? Несомненно. Но это жизненно? Нет. Посмотрите, как они качают. Или вот еще один, который по боевым действиям. Вот это вот еще герой. Хирург провел 3000 операций в зоне боевых действий. Хирург. Есть его фотография такой, он уже старый человек. Врачи всего мира каждый день спасают множество жизней, однако некоторые из них достигли настоящее мастерство в искусстве вытаскивания пациента, что называется, с того света. К таким кудесникам анестезии и скальпеля, безусловно, можно отнести хирурга Джина Страду, специализирующегося по пересадке сердца и легких. Серьезно, да? Страда – основатель и председатель итальянской организации Эмергензу. Однако уважают его не только и не столько за это. Джина в качестве полевого хирурга побывал в самых горячих точках мира – Афганистане, Ираке, Судане, Камбодже и некоторых других странах. Страда оказывал бесплатную помощь раненым военным и мирным жителям. За 25 лет практики он лично провел около 30 тысяч операций, в среднем более 3 в день. Благодаря ему в районах боевых действий появилось 47 медицинских центров, через которые прошли сотни тысяч людей. Отважному медику часто приходится договариваться с радикальными террористическими организациями, чтобы ему разрешили разместить свои учреждения как можно ближе к линии фронта. Причем Джина старался, чтобы центры оснащались по последнему слову техники. Когда Страду просили, не хочет ли он прекратить благотворительную деятельность и вернуться на родную Венецию, Джина ответил, я, наверное, хирургическое животное, мне нравится жить в операционной. Это счастливый человек. Вот эти люди, да, они, смотрите, они видят смерть, но они веселы, они веселые. Я просто их фотки видел. Они веселы, жизнерадостны, в них жизнь, понимаете? И те, другие, потому что они в жизни, а те вот жизнь фотографируют. И так и мы все. Ты либо фотографируешь и рассказываешь. Это, знаете, называется, это финал апофеоз этого безразличия. Безразличие. Безразличие значит ты не личность. Я сейчас прочитаю некоторые афоризмы про безразличие. Сейчас. Безразличие. Безразличие идет мимо жизни. Ну ты корреспондент, да? Почему они кончают? Желание это половина жизни. Безразличие это половина смерти. Джебран говорит. На безразличие окружающих средний человек отвечает ненавистью. Фундаментом любой политики служит безразличие большинства. Не доверяйте человеку, который все находит хорошим. Не доверяйте человеку, который все считает дурным. А еще больше не доверяйте человеку, который безразлично относится ко всему. Если путь ведет к цели, то безразличие... то безразлично, какова его длина. Идите на хорошее про безразличие вот это вот. Итак, что такое безразличие, если у тебя внутри ничего нет, у тебя внутри нет ценности, и твоя жизнь тоже не ценна. Ценность определяем мы, а мы ее определяем ценность. На самом деле все ценно, но мы почему-то из зависти где-то что-то увидели, и вот у нас этого нет, а вот этого мы не ценим. Наша жизнь обесценивается, кино не будет, потому что то, что у нас, то и проектируется. Если мы этого ничего не ценим, у нас ничего не встречается. Никаких чудес не получается. Вот поэтому, значит, немножко про доктрину Алена Даллеса. Человеческий мозг сознания людей способны к изменению. посеяв России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Знаете, какой результат? Подменяли ценности. Ценность, я на бис еще расскажу. Ценность — это то, что долговременно. Это не одноразовая посуда. Это то, что мы храним. Это что-то фамильное, какое-то там перстенечек или что-то. Это то, что мы не продадим сейчас за какую-то там похлебку. И если у нас есть что-то такое долговременное, наша жизнь полностью вкусная до конца. Насколько ценность закончилась, все, треть жизни прошел, остальное ты ходишь, вообще никто. Ты уже не живешь. У тебя ценности закончились. Закончились. Вот Ален Даллес подменил в первую очередь ценности семейные. Именно в семье, именно любовь, именно, я сейчас договорю, именно вот это, вот это. И вот результат. Результат, что говорят, я сейчас, я прочитаю, что именно он в своей доктрине говорил. Ну вот результат. Идет война на наше уничтожение, война необычная, информационная война, страшная. Мы вымираем по 1,5 миллиона человек в год. А вот это говорит, человек сейчас, министр регионального развития Владимир Яковлев летом 2005 года на пресс-конференции заявил, что население России за 2004 год сократилось на 1,7 миллиона человек. У нас всего 20 миллионов работоспособных мужчин. Из них 1 миллион в тюрьме, 4 миллиона под ружьем, 5 миллионов безработные, 1 миллион хронические алкоголики, 1 миллион наркоманы. Идет обезлюживание. Понимаете, что такое ценности? Продолжительность жизни. Вот ценности — это ты... Вечность тебе сказала, вот это важно сегодня, вот начало, вот конец, это важно, в смысле вечности важно, это ценно. Это... И ты вот это соблюдаешь, и твоя продолжительность жизни хорошая. И не просто хорошая, она наполнена, она, твоя жизнь действительно ценна, и не только для тебя, она наполнена ценностями. Если это не ценности, хотя ты читаешь этими ценностями, твое настроение это сразу выказывает. Выказывает. Как определить свои ценности? Ценности у каждого должны быть свои. Одному надо образование, другому не надо образование. То есть профилированное образование надо всем. Но вообще вот есть образование, не каждому быть браманом. Сейчас мы прочитаем...
Ценность качества входит?
Качество – это категория духовного мира. Если ты качественно сделал хоть какую-то вещь, в этом есть духовно заложено. Потому что, а если количество, понимаете, количество не ценно. Качество ценно. Сейчас, минуточку. Так, вот. Я сейчас буду цитировать человека, Андрея Шиповалова, который, ну, я просто поинтересовался, что он по этому поводу говорит. И он говорит, у всех ценности разные. И он говорит, как определить каждому свои ценности. Как определить. То есть я один раз говорил с картами, кто запомнил, да? Как карты выкидываешь, сравниваешь, кастинг сам себе устраиваешь и так далее. А вот другой подход, ну, я тоже уважаю этого человека, поэтому мы сейчас прочитаем его. Вот он говорит, ты можешь достичь людей, которых я никогда не достигну. У тебя есть дары, о которых я не могу даже мечтать. Ты призван в иные места и через иные пути, через которые я не призван. И эти преднамеренные различия исходят прямо из сердца Отца. Ну, из Бога имеется в виду. Мы слишком часто сравниваем себя с другими и в конечном итоге скрываем тот самый свет, который призван светить через нас другим. Вот, прямо со старта определяется зависть. Зависть. Мы слишком часто сравниваем с другим. Не надо сесть. Я хочу соединить точки судьбы, чтобы увидеть картину, которую Бог приготовил показать людям через вас. Думаю, все играли в игру под названием «Соедини точки». Ну, понятно, о чем он, да? Я тут сокращаю его. Точки, раз-раз, какая-то зверушка, да? А пока точки, ничего не понятно. То есть это игра, которая имеет массу точек на листе бумаги, и вам необходимо соединить точки, чтобы видеть картину. Как будто это Бог показывает тебе коробку из-под пазлов, коробку, на которой картина уже завершена, а ты состоишь из массы пазлов, которые находятся внутри коробки. И теперь твоя задача, видя завершенную картину, начать складывать эти пазлы и соединить эти точки. Итак, 5 точек, которые необходимо соединить, чтобы увидеть картину твоего призвания. Это его разработка. Первое – это мечта. Это надо сесть и от рутины немножко отойти, да? Он утверждает, что и во всех это есть. Мечта. Что вы хотите дать миру через эту картину? Надежду? Или второй шанс? Или образование? Или ресурсы? Или новую идею? Что? Что ты? Вот кто? Или кто-то хочет всех исцелять? Или кто-то хочет всех стать, сделать богатыми? Или кто-то хочет... Кто-то что-то хочет. Мечта. Есть ли у тебя такая мечта? Второй, как бы, пазл, точка. Сострадание. Кто или что заставляет ваше сердце разрываться на куски? Это может быть нечто близкое для вас, через что вы сами прошли. Ваше сострадание для детей-сирот или вдов, для бедных или угнетенных, может быть, для тех, кто вовлечен в рабство или в торговлю людьми. Может быть, вы желаете освободить людей от религиозного демонического угнетения или контроля. Меня, например, вот интересует последнее. Например, меня вот это бесит последнее больше всего. Вот. То есть это вот я не могу. То есть я из-за этого готов не спать, там что-то не делать, понимаете? Сострадание. Сострадание. Потому что каждый из нас сострадает определенной категории людей. Вот твоя задача. Ну, Ага, вот. Мы уже немножко. Каждый из нас сострадает определенной категории людей, и в этом его задача. Если. Потому что, я еще раз повторяю, это даже знают психологи на начальных курсах, что я сам из-за себя много могу что-то сделать, но из-за других я могу сделать примерно в 20 раз больше. Просто подсчитано, в 20 раз больше примерно из-за других. Силы больше появляются, реально. Страсть. Страсть – третий компонент. Каким предметом вы наслаждаетесь? Какие таланты Бог дал вам? Живопись, музыка, спорт, технологии. Может быть, бизнес, правительство или образование. Может, это способность. То есть, что ты умеешь? Умеешь это... Знаете, что такое страсть? Есть страсть, негативное понимание страсти. Страсть – это вот, руки трусятся, мне не хватает, это дай. Но здесь все это говорится с позиции «на», что ты можешь дать. То есть, от чего эти руки трусятся, ты бы этим занимался, но это не, ты не зависим в этом от других. Как это, я, однажды мой куратор собрал там всех там, подкурируемых, это вообще Рамарупа тогда был, и он сказал, а какие у вас недостатки? Мы раз быстренько написали, нам же рассказали, что мы такие падшие. А какие у вас достоинства? И мы тут зависли. Да нет у нас никаких достоинств. Все достоинства духовного учителя. Он говорит, нет, что у вас получается? С чем вы родились? Что вы делаете, не напрягаясь? Потому что это ваш ресурс, Божий, в общем-то, ресурс, которым вы его надо развивать и им служить. В этом ваша дхарма. То есть, а что вы имеете? Что вы имеете безлимитно? Безлимитно, знаете, что такое? Энтузиазм не кончается. Вот все это может надоесть, а это ты и делал, и делал, и делал. Все, ты к Богу подключен вот этим местом. И поэтому ты и можешь всем помочь. Потому что безлимитный ресурс. Какая у тебя страсть? Страсть. Когда ты не рассчитываешь, хватит у тебя сил или не хватит у тебя сил. Всегда хватит. Более того, я вам скажу, если у вас нет ничего... Вот этой главенствующей страсти, как была такая лекция даже, главенствующей страсти, вы просто тлеющий уголек. Вы вообще не горите. Это должно быть. Итак, мечта, сострадание и страсть. Совершенно разные. Я о чем-то мечтаю, я не могу вот так просто смотреть, сразу кидаюсь сделать. И есть страсть, то, что я умею. То есть моя востребованность, цель. цель. А цель это значит, это очень похоже на план. Цель, достигнуть цели, это, знаете, ну, поставить там на Эвересте там флажок, на Северном полюсе. То есть чего-то, что это всем видно, что ну, какая-то законченность. По-другому, я могу иметь эти три компонента, но если я не удивлю людей, ко мне никто не придет. Более того, вот это, если нет этой цели, то есть, а как ты это будешь все делать? Да, у меня есть такая страсть, я не могу вот это я все равно такой фотокорреспондент, который, ну я же не участвую в жизни, потому что когда есть цель, дает цель, все мои ресурсы до кучи, и я тогда иду. Понимаете? Если нет этой цели, я просто так и всем рассказываю о своем предназначении. Цель.
Плоды фактически, да? Плоды твои будущие.
Не плоды. Нет. Потому что когда у человека есть цель, он производит впечатление на людей. Если у человека нет цели, при всех его талантах он не производит впечатление на людей. То есть не живет. У него все есть, а выхода нет. Вот хорошая машина, все хорошо, но стоит в гараже. Потому что ждет, когда ему кто-то эту цель сообщит. Некая нерешительность. И вот он говорит несколько так странно. Как вы собираетесь произвести впечатление? И, ну, человек, так сказать, ну, материального образа жизни впечатление произвести. Он и хочет, и при этом оттопыривает нижнюю губу и говорит, фу, это же не духовно. Нет, ты должен произвести впечатление. Впечатление. И не рекламой. А своими качествами, результатом. Вы откроете новый объект, начнете бизнес, или вы можете учить, тренировать, наставлять других формальным или неформальным путем. Может быть, вы пишете или говорите, или путешествуете, вдохновляете других, или доставляете ресурсы. Может, вам необходимо открыть, ну и так далее. Чем ты можешь впечатлить? Когда у тебя есть безлимитный ресурс, когда есть эта страсть, когда это тебе не надоест, а не просто, это когда у тебя это дело, а не занятость, лишь бы ты занят, понимаете? Когда ты долго, когда этот полицейский там больше 20 лет в месяц двоих вот это, ему это не надоедает общаться, понимаете? Очень легко общаться с людьми такими, которые вот от них вот энергия вот аж прет, понимаешь? Если он даже не в том направлении живет, что и ты от него все равно заряжаешься вот этим. Потому что он не пылесос. А сколько ты можешь общаться с людьми, которые пылесосы? Да ты с ним просто о погоде, и ты завянешь. Тебе потом надо будет как-то или есть, или что-то двигаться, или что-то что-то делать, понимаете? Многие люди мне звонят, говорят, со мной никто не хочет вот это. Конечно, с тобой никто не хочет. Ты или ползешь по жизни, потому что не в своей колее застрял, все летят, а ты ползешь. И когда с тобой разговариваешь, мне иногда вот я разговариваю с человеком, мне хочется сказать, знаешь, запиши на магнитофон, а потом я в ускоренном прокручу, мне как-то времени даже жалко. Он говорит, и вот так вот все, прям кишки выматывает. Вот. Человек медленно, он и думает медленно так, понимаете?
У разных темпераментов это естественное дело.
Да.
Не в цели дело.
А дело не в темпераменте. Дело не в темпераменте. Мне кто-то говорил... Есть такой, вы уже знаете, Саша Китов, он в этом, там, в МВЭ, да, и не то, что я там последователь пирамидальных этих финансовых культур, но он говорил, там тоже есть успешные люди, успех, он, знаете, везде успех, он везде успех от Бога. И он говорил, там приходят, вот там они любят хвастаться, кто что там достиг, да, ну, чтобы вдохновить других там, извините, лохов, да, потому что, ну, просто арифметика показывает, что, ну, много не получится вот этих миллионеров, да, и они миллионеры почему? Ну, за счет вот этих огромной массы вот этих вот баранов, которые купились на вот это вот. Но самое удивительное, а там выходит какой-то такой, говорит, да, вперед, вот этот отличный продукт, вот этот, смотришь, а с него все вот это, и потом выходит другой миллионер, через губу переплюнуть не может. Не то, что он старый, он так, а я вот это вот. И видно, у него такой темперамент, он не просто флегматик, он тормоз конкретный, и у него берут. Не скорость речи, а вот что-то у тебя есть. Есть ли у тебя ценность? Вот он уверовал в этот МВЭевский продукт, уверовал, для него это ценность. Он уговорит любого. Ценность. Это ценность, через него Господь, он это все делает. А если делать это не ценность, ты даже себя обмануть не можешь толком. Не то, что других. Вот. Не впечатляет. И поэтому вот третьим пунктом, как ты собираешься впечатлить, вот цель. Четвертым вернее.
О чем речь, о ценностях или целях? Потому что постановка ложных целей, постановку ложных целей очень трудно назвать ценностью.
Говорится, ложь – это деградирующая правда или мутирующая правда. Потом ложь может мутировать снова в правду. Мы говорили, было пара занятий назад, что есть абсурд, а есть чудо. Чудо против абсурда. Так вот, ложь не страшна, страшен абсурд. То, что для одного лево, для другого право, это нормально, да? Один идет туда, один туда. Вот мы от Бога разбежались в разные стороны. Если, допустим, бредовую теорию вот этого вот грехопадения принять, да? Вот мы согрешили, вот я так и Богу изменил, а он против... И вот мы встречаемся, возвращаемся назад и говорим, ты вообще не туда, ты на 180 не туда идешь. Понимаете? А есть абсурд. То есть ложь это... Что такое ложь? Ложь это... Ну, правда не там применимая. Нет ничего лишнего. Есть не там примененное или не вовремя. А вот интересное, смотрите. Вот я первый раз такую вот встречаю такой подход. Смотрите. Мечта. Да, все многие об этом говорят. Сострадание. Об этом многие говорят. Страсть. Немногие говорят, но говорят. Цель тоже говорят. И пятое, вы знаете, что назвал? Общество, народ или нация. Где, среди кого ты это будешь делать? Это сейчас довольно очевидно. Где, какая нация, сообщество, культура и соседство затрагивает ваше сердце? Это ваша нация, сообщество, это азиатская нация или африканская нация, может быть, это славянская нация, возможно, это европейская нация или кто-то еще. Вот мы говорим, знаете, любовь, она конкретная. Она, когда мы говорим, вот я всех люблю, ты извините, ты спутал себя либо с Люцифером, либо с Богом. У тебя это все конкретно. Если у тебя нет этой конкретики, ради чего, значит, все это не работает. Ты хочешь спасти этот храм, эту религию, эту народность, эту страну, этот город. Вот тот человек конкретно охранял этот мост. Мать Тереза, ну, они очень много говорили спорных вещей, но есть вещи, которые зарегистрированы. Например, кстати, вот она улыбалась больше, чем она со скорбным выражением лица. Она была счастлива. Да, и она болела, и там были вещи, что она лишала анестезии, там больных сказала, так Бог лучше проявится, но когда она сама заболела, попросила, ну неважно, и люди там копают под это, и я говорил, ну когда ей дали Нобелевскую премию, она всю ее на лекарства, где-то дома любви эти основать, а там, знаете, когда Нобелевскую премию дают, там такой фуршет, не фуршет, ну, в общем, кушают, и кушают, это все очень дорого. И она попросила, а можно этот фуршет, дайте мне эти деньги, и я знаю, куда их потратить. Ей дарили автомобили шикарные, она их тоже продавала, и за эти деньги чего-то вот это делала. У ней была цель, она знала, куда ей нужны деньги. Вот. То есть она не была фотографом жизни. Жень, ты хотел вопрос задать?
Да. Я об этом говорил.
То есть снято, да?
И когда выезд хвалится, я в принципе не могу рассматривать это как ценность. Даже если кто-то неуспешный, благодаря своему длинному языку или умению очаровывать, поэтому мы сейчас, несмотря на то, что говорим о духовных вещах, все равно находимся в состоянии материального сознания. Если нам любой успех, заработанный любым средством, кажется уже сам по себе успех, надо на него молиться. Это чисто материальное мышление, материальное сознание.
Хорошо.
Это плохо, потому что это плохо.
Хорошо, хорошо, ладно.
А тогда что из чего делать, если материальное доминирует? Чего мы сюда столько лет ходили, слушали, если остались также материальным, на материальном уровне?
Одна и та же вещь.
Надо вирус проводить
одна и та же вещь, может быть материальной, а может быть духовной. Есть способ духовной жизни, есть способ материальной жизни. Одна и та же вещь. Человек материальной жизни не понимает духовного человека, а духовный понимает. И поэтому не судите, да не судимы будете, но духовный должен и будет судить, написано в Библии. А его судить никто не может. Почему? Не понимает. Как несправедливо, да? Он такой счастливый, у него все хорошо, он еще и судит собака. А я вот такой несчастный и слова не имею. Да, много возникает вот этих вот. Еще я хочу сказать. Был такой ужасный эксперимент. Ужасный эксперимент. В 1970-х годах, это имеет отношение к теме, у меня целая подборка ужасных, самых ужасных экспериментов нашего столетия. Но вот этот мне подошел. Сербская художница Марина Абрамович провела эксперимент. Она неподвижно стояла в одном из выставочных центров, а рядом с ней лежали разнообразные предметы. От молотка с пистолетом до акварельных красок. При этом людям разрешалось взять любой из этих предметов и делать с Мариной то, что им захочется. Поначалу зрители стеснялись, как только смотрели на нее, дарили розы, ну там, целовали. Ну, стоит вот кукла, да? Целовали. Но потом раздели, разрисовали и даже порезали. Причем свои действия они сопровождали смехом. Перформанс был остановлен охраной здание, когда один из посетителей взял пистолет. Вот что она сначала говорит. Сначала зрители очень хотели со мной поиграть, потом они становились все более агрессивными. Это было 6 часов настоящего ужаса. Они отрезали мне волосы, втыкали в тело шипы роз, резали кожу на шее, потом наклеили пластырь на рану. После 6 часов перформанса я со слезами на глазах, голая, пошла в сторону зрителей, отчего они буквально в смысле выбежали из комнаты, так как поняли, что я ожила. Перестала быть их игрушкой и начала сама управлять своим телом. Я помню, что придя в отель в этот вечер, я посмотрел на себя в зеркало и обнаружил у себя прядь седых волос, вспоминает Абрамович. Я хотела показать одну вещь. Это просто удивительно. Насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если это ему позволить. Это я к тому, что если у человека нет тут ценностей, его жизнь не только обесценена, с ним будут делать все, что угодно. И чем больше ты будешь позволять собой делать все, что угодно, тем хуже ты будешь развращать людей. И это твой грех. И потом ты такая жертва бедная ходишь, какой плохой мир. Хватит ныть, хватит скулить. Денег нет, иди зарабатывай. Ой, да тут мало платят, ничего. Весь успех тут в 5 пунктах рассказан, там в 5 пунктах рассказан. Здесь вот этим человеком реализованным, там те, которые на смертном одре. Священное Писание тебе говорят. Масса людей, которые говорят, попробовали, получается. Хочешь денег заработать, уперся и все. Глубина должна быть. Глубина. Глубина. Мать Тереза пошла, и она одно и то же делала. К ней все пришло. Но там была ее страсть, там было ее сострадание, там было вот это все с этого списка. И она не где-то по миру, она пошла там в Калькутту, где вот этих индусов там уже полно. Антисанитария, все дела. Вот она вот в одной точке начала там копать. Она не вешала, пожертвуйте мне там что-нибудь. Ее нашли сразу. Потому что ей Бог сказал, он ее обеспечил. Этот полицейский, это вот там еще один герой. Много. Они все обеспечены. Не твой героизм. Тебя никто его не обеспечит. Должна быть твоя страсть. Каким образом Ален Даллес, смотрите, что он делает. Умный человек, Ален Даллес. Как он решил нас немножко обезлюдить? Простые вещи. Я знаете, что напомню сейчас? Напомню, чем ценности отличаются, я это уже читал, но еще раз прочитаю, ценности от ничего не стоящих вещей. Занятость вместо дела. Занятость вместо дела. Я занят, у меня дело. У тебя, ты просто занят, может быть? Понимаете? Дело. Дело — это значит любимое дело. Бог тебе дал. Родственные связи вместо семьи. Или у тебя там, значит, открыточками кончается, телефонными разговорами. Доход и прибыль вместо денег. Интересно, надо, кто-то должен подумать, кто-то сразу уловил, да? Доход и прибыль. Или у тебя есть деньги. Деньги. Когда говорят, у этого человека есть деньги, то подразумевается, у тебя есть свободные деньги. Если у тебя нет свободных денег, или у тебя, есть ли у тебя время, имеется в виду свободное время, когда ты берешь и что-то куда-то захотел, и что-то, как Бог тебе сказал. Если у тебя есть вроде время, есть деньги, но вокруг сплошное надо, и ты вообще ничего не решаешь, значит, у тебя нет ни времени, ни денег. Итак, доход и прибыль вместо денег, жилье вместо дома. Дом — это храм, вообще-то. Когда мы это, вот мы сейчас вот здесь с Солковского находимся, да, мы до этого прошерстили, около 20 домов. Во-первых, это не очень много, но это много. Это много, потому что не все дома продаются, да? Я ж не могу ткнуть пальцем и купить, потому что смотрели только, которые продаются. И встретили несколько домов цыган. Нет, просто цыгане. Просто... Я уже не помню. И тогда я понял, чем отличается дом от жилья. Понимаете? Вот жилье, умывальник, туалет, рабочий стол, телевизор, тахта — это жилье. Какая-то, знаете, общага. И дом. Это, знаете, примерно как хрущевка, вот квадратная во все стороны, да? И там с разными там лепными украшениями. Вот. То есть просто так туда заходишь — это храм. Храм. Вот так и человек должен быть храмом Божьим, да, а не только вот такой робот. Это сделал. Красота должна быть. Вот там была красота. Я, знаете, немножечко так был ошарашен. Это были обычные цыгане. Может, они были богатые. Но мы заходили и к богатым людям, и дом строил богато. Но это было жилье. И я видел дом. Сделано с любовью. Там можно жить. А не просто, значит. Секс и влечение вместо любви. Наследники вместо детей. Спокойствие вместо гармонии. Физическая сила вместо здоровья. Здоровье. Ух. Здоровье приносит радость. Если ты не радостный, у тебя нет здоровья. Это понятно, да? Власть и образование вместо силы. Там чем дальше, тем интереснее. Власть и образование. А у тебя есть просто сила это сделать. Какой-то новый русский, тупой, вообще раз вышел на рынок и заработал миллион. У него есть сила, сила духа, да, ему вот прет это дело. А у него власть, связи, образование, а бизнес не идет, да? Да? Вот все компоненты есть, а машина не едет. Машина не едет. Итак, никак мы Алина Далиса не потому что, не то, что я не люблю Алина Далиса, просто эта доктрина повсеместно везде идет. И знаете, в первую очередь, где она идет? В религиозных учреждениях.
Одну фразу защиту Алина Далиса.
Да, я уважаю этого человека, если вы думаете, что я это.
Я, кстати, он много... чтобы это были не вырваты из контекста высказывания, да, непонятно. Да. Эта статья была написана в апреле 45-го года.
Угу.
Полностью. Она где-то на 10 страницах, не так велика.
Да.
Так вот. В свете того, что происходило тогда, чем являлся Союз со Сталином во главе, вполне естественная реакция всякого здорового политика.
А знаете, был один президент, и когда в результате революции был голод, Соединенные Штаты очень много отстегивали в Советский Союз в помощь голодающим. Один президент. И все возмущались. Я, к сожалению, забыл. Он говорил, политика политикой, но люди при чем тут? Когда человек с ненавистью говорит об этом народе, Ален Даллес, он говорил, ну да, там бардак, там может власть захвачена, что это раковая опухоль, можно как угодно. Плохой Советский Союз, ай-яй-яй. Но он говорит, мы будем уничтожать, потому что их уничтожить нельзя. Их снаружи взять нельзя, мы их подорвем изнутри. И будем, он буквально с наслаждением пишет, мы будем наблюдать. То есть этот человек, понимаете, ну вот это не политик. Это человек, у него как личная заинтересованность, понимаете? Вот о чем я, Жень, говорю.
Ну да, я согласен. Но как раз
вот сила, а все.
Сила у него была, которую, на которую здесь часто молятся.
Сила была.
Да.
Сила
я
была. И поэтому я говорю, что не надо тут евреев сильно вот это, потому что евреи это тоже сила. Знаете, вот есть. Давайте учиться у природы, не у политики, потому что политика ложь, а природа четко показывает. Например, есть вирусы и есть бактерии. Бактерии сами по себе размножаются, берут что-то там из неорганики, что-то выгрызают и получаются бактерии. И это база для всего остального биологического, то, что мы говорим. На самом деле есть и плазменное состояние, сознательное состояние жизни и так далее. Но вот биосфера начинается с вирусов и с бактерий. Вирус, он сам себя не воспроизводит. Он внедряется в клеточку, меняет там программу, и клетка из нее там съедает ее всю. И потом клетка лопается, из нее эти вирусы вылетают. А есть такие между теми и теми, такие фаги их называют. Там какие-то есть щупальца, они пролезают в эту клеточку, они как бы вирус, но умный такой, да? И тоже сам себя не воспроизводит. Просто паразиты. Скажем, тут, скажем, творческие люди, а есть сатанисты. Творческие люди, это которые вот Бог сказал им сердце, они сделали. Остальные, которые сделали без сердца, есть гвардия сатанистов, которые в лице евреев, пускай, не побоюсь сказать, они это уничтожают все. Но а как же вирусы? Давайте вирусов отменим. Потому что взяли в одну колбу, сделали эксперимент, в одну колбу запаянную, туда вкинули этих и этих фагов и бактерий. Так вот они их жрали. Но когда соотношение процентное выровнялось, они перестали их жрать. Кто им приказал, скажите? Или они, у них священное писание, так и здесь. Как только мы, то есть убирается только лишнее. Это посмотрите на природу. А главное, чтобы ты еврей, давай свою еврейскую функцию делай. Только хорошо, это будет Божий. Ты будешь холодный, горячий. Я говорю, для теплых, которые не то, не сё. Ален Даллес, молодец, мы знаем его имя. Твое имя будут знать? Не знаю, но вряд ли. Алена Даллеса знают. Он оставил след на земле, неважно какой, плохой, хороший, но он что-то оставил, он жил не зря, он что-то сделал, он сделал какую-то функцию. Надо понимать, что Божий остается жить, и в конце концов мы не тело духовное, и в результате вот этой мы варимся, мы возрастаем духовно. Вот о чем. Понимаете? Чтоб ты хоть кем-то был, как в песне, будь или не будь, ты кем-то будь.
Не. Оставить след тоже, это не вся вселенная.
Неважно, да, неважно, хороший, плохой. Ты думаешь, демоном стать вот это так просто, на это иметь качество надо соответствующее, да. Ты не можешь быть кем, если ты, как говорится, еще до рождения Бог уже знает, у тебя по ДНК это все есть уже. Итак.
По 100 миллиардов людей. Хватило бы места всем оставить след?
Отнюдь. Здесь нет. Внимание! В этом мире, в этой огромной вселенной нет ни одного квадратного, я не знаю, сантиметра лишнего. И на него уже есть план. Надо было раньше приходить, я тут зачитывал такие случайные вещи, что так не бывает. Но если у тебя нет таких случайных, тебе кажется, широка страна моя родная, куда хочу, туда иду, что хочу, то и делаю. Нет, значит, ты вообще ничего не делаешь. Ты делаешь что-то одно конкретно, глубоко, заметно. Вот. И смотрите, эти ценности, вот технологии ведения холодной войны, которые, кстати, в храмах есть, смотрите. Первая очередь, уничтожается любовь. Наша любовь человеческая, она не вселенская. Это межполовая любовь. Раз, мужчина-женщина, родители-дети, два, друзья, три, друзья. И вообще, и того пять. И остальные, которые не сильно меня касаются, им персональная любовь. Еще ученик-учитель, когда мы передаем друг другу, это тоже любовь. Если мы не семья, ты ничего друг другу не передашь. Без любви ты ничего не передашь. Я помню, у нас был учитель по электротехнике, ну на что мне? И там были женщины, ладно, мужики электротехники, женщины. Они все были влюблены в этого, Малышкин, по-моему, фамилия, да. Все знали электротехнику, девчата, почему? Они его любили. Вот. Другие нужные предметы, они его, это, его уважали. В строительной технике, вот я учился, если учитель, и он любит. Вы думаете, любовь может быть так в одну сторону? Нет. Не всех любят. Меня что-то не любят. А ты, дорогой, как... Не надо тех любить, но с кем общаешься, ты хоть в этот момент ты можешь что-то дать? Не можешь дать? Да не общайся вообще. Не трать времени ни свое, ни чужое. Итак, технология ведения холодной войны позволяет агрессору осуществить захват ресурсов, практически не встречая никакого сопротивления, то есть без вооруженного вторжения. Итак, первое. Разложение молодежи через явную скрытую рекламу разврата. Что такое разврат? Разврат – это преждевременно человек входит. Я говорил, что как Гулливер в стране великанов. Ты еще преждевременный секс, все. А потом у тебя перебои по этому вопросу пошли. Следующий. Наркотизация наших людей через явную скрытую рекламу наркотиков. Что такое? Ананда. Ты не получаешь удовольствия в своих действиях, тебе раз преждевременно дали, опять раз, все. То есть вот, укололся и забылся, и все хорошо. Все. Все, что преждевременно, ну, понимаете, да? И ты лилипут. Ты лилипут. Ты преждевременно... Наркотик должен выделяться в крови. Во время совершения подвига, во время, когда я вижу свой любимый объект, встретил впервые или опять когда-то, о, наркотик пошел, думаю, откуда сила? От этого? А у тебя этого ничего нету. Ты вообще забрел раньше времени, не туда и что, вот и ширяешься теперь. Что еще? Создание в головах наших детей положительного образа преступности. Ну, это шансон, вот эти блатные песни, да. И вроде ничего. Я видел один фильм, хороший фильм, но там, знаете, гомик был в положительном. Вот он такой вообще обаятельный гомик. Там не показывали такой российский фильм. Он не показывали ничего, но просто он говорит, там противный, знаете, вот такой. Ну, понятно, что у него за ориентация. Ну, он такой там самый позитивный, энергичный. Там не показывали, что он там сколько где-то. Ну и уже. И знаете. Вот в песнях, когда идет песня, ритм, ты открываешься. Информация просто туда, просто как с самосвала заваливается. Так и с хорошим фильмом, с хорошей информацией. И вот это раз, нелегально проскочило. Без осознавания. Положительного образа преступности. Переписывание истории. Ну это понятно, да? Народа в негативном свете с целью уничтожения уважения к нашим предкам, отрыва молодежи, да? Выпячивание негативных новостей. Ну, я хочу всего пять вещей. Выпячивание негативных новостей. А чем это, смотрите, с целью поддержания состояния тревоги в обществе, что ведет к низкой рождаемости. Подача информационного мусора в ущерб жизненно важным новостям с целью дезинформировать население. И бессмысленности траты времени, чтобы люди не имели возможности задуматься о сути происходящих явлений. То есть, кто-то где-то что-то, и теперь и по всем каналам ее. А хорошего. Вы знаете, в Советском Союзе, который так сейчас некоторые не сильно любят, там было наоборот. Вот что думаете, там не было преступности? Да в Советском Союзе да была, знаете, какая преступность? Одно время три преступные группировки настолько выросли. Это не Ростов-папа, это был Ростов в том числе, три, я не помню там. Что никакие войска не могли с ними справиться. Но никто об этом не знал. И все ходили, и все нормально, и не боялись. И потом как-то это все утухло. То, потом, если огромная масса населения думает об этой группировке и со страхом, то вы знаете, какую энергию туда мы качаем? Какую удачу мы туда качаем, да? Вот. Но зато вот этот качиха, ну, смотри, сколько она наткала, да, а этот, смотри, сколько в забое стаханов нарубал там, да, вот какие были новости, это правильно. Это правильно. И весь остальной народ поднимался, и мы знаем, что рождаемость увеличилась. Она сейчас убивают как? Просто пройдет несколько лет, ну, эти американцы говорят 15 лет, а их будет настолько мало, что они огромную вот эту свою территорию контролировать не могут. Нет людских ресурсов. Ничего не надо. А почему? Просто забили людям чем-то таким, вот этим, чем-то страшным, осмеяли вот эти, как Аллен Даллес, будет осмеиваться честность, будет осмеиваться вот это невыгодно, это неправильно. Ценности убрали. Истинные ценности, которые на любви замешаны. А подмели, которые на вот этот драйв, вот этот вот успех, вот этот вот и сейчас бери от жизни все. И что в результате? Народ вымер. И ты сам вымер, как только ты эти ценности принял. Продолжительность жизни. И поэтому, для чего история была изменена? Чтобы оторвать молодежь от этих, а ведь ценности эти передаются от отцов к сыновьям, от дедов там это, да? Вот. А так, от телевизора. Вот. Агрессия осуществляется методом культурного сотрудничества через управляемые элитом страны. Связь с Богом природой подменяется верой в идеалистические или материалистические священные писания, которые сталкиваются между собой и ведут непримиримую войну. Быстро прочитал, надо это медленно читать. Связь с Богом, с природой подменяется верой в идеалистические или материалистические священные писания. В кавычках. А теперь кто-то, если описание, которые сталкиваются между собой и ведут непримиримую войну. То есть религия с религией, да? То есть все самоуничтожение. Такая гражданская война, только на уровне религии. А вот теперь смотрите. Все, что я прочитал, как бы казалось для обычных граждан там, России или постсоветского пространства, это все приложимо к любой сейчас организованной религии. То же самое. Вот. Я не буду повторяться, потому что времени вообще нет. Я просто сейчас прочитаю вам о, ну, например, реклама разврата. Как сделать рекламу разврата? Знаете, начать с ней бороться. Как сделать это? Начать с этим бороться. Как у нас какая происходит реклама разврата? Я иду в храм и смотрю там это. Брошюрка с Барневарн. Если кто-то маленького ребенка с целью сексуального насилия, да об этом вообще никто думать не хотел, это окна Вертона. Это, как говорил покойный генерал Петров, это, ну, окна Вертона, это всякую дрянь легализовать и сделать такой обтекаемо приемлемой. Да об этом никто думать даже, потому что у всех была ценность. Но когда это мусолят, потом ты уже не хочешь об этом слушать. Оно уже существует, понимаете? А пока раз оно существует, оно уже высунулось. Сейчас сатанизм существует уже легально. Все религии, они есть суть сатанизма. Это даже я сейчас прочитаю вам. А где же это написано? Да давайте я не буду читать общие слова. Давайте почитаю, что на самом деле. Вот нам, например, есть такой товарищ Шиварама. Знаете, кто какой? Шрила его... Светлость Шиварама с вами. Смотрите, что он пишет. Вот это запугивание, вот этот вот негатив, то, что не в Советском Союзе было, при Сталине, да? Не любят что-то Сталина в зарубежье наше. Вот он пишет, наш, его светлость. Иногда Бог может быть жестоким к нам. Не понял. Но Махарадж пишет, иногда Бог может быть жестоким с нам, а с нашей материальной точки зрения. А, у нас же плохая точка зрения, да? Да не может он быть жестоким с нами, если мы с ним в контакт вошли, если мы что-то неправильно сделали. Да ну, как папа, мама со мной, если я даже ну, что-то накосячил там не так, да? Но не прав 100 раз. Как он может быть жестоким? Он мне ласково объясняет. Но тут Махарадж, видите ли, пишет. К примеру, Бали Махарадж, и сразу подтягивается Писание, был отчитан и унижен Господом в присутствии всех слуг и своей супруги. Причем это произошло вранье. Вранье. Не так это лила вообще оценивается. Причем это произошло после его предания Господу. Господь продолжает его наказывать. Какой бред. Смотрите, один из аспектов предания заключается в том, что мы не ожидаем справедливости. Вот что такое организованная религия в действии. Справедливость. Я знаете, что сейчас скажу? А давайте посмотрим, а кто такой этот Шиварама с вами? А я вам скажу, Шиварама с вами, это которая пропиаренная такая ятра в Венгрии, где без позволения старшего преданного ты не можешь читать Махамантру больше, чем тебе не благословили. Вот благословили тебя на больше кругов, ты можешь читать, не благословили – нет. А если не благословили, ты зря читаешь. Понимаете? Ты Махамантру зря читаешь, если ты на эти круги не благословлен. Потом ты должен предоставить какой-то доход. Венгрия достаточно не такая бедная страна, и там это... Там ты должен, когда тебя инициировали, ты должен взять на попечительство какую-то корову. И тебя посмотрят, сколько ты там зарабатываешь. Понимаете, почему этот Махарадж так пишет? Вот. А почему он пишет про жестокость Господа? Да потому что там, если кто-то что-то не так подходит, вот вот брамманский шнурок с мясом выдирает, потом ха-ха-ха, ну на, опять, понимаете? Ну рабство полнейшее. Рабство полнейшее. Сколько тебе читать, сколько тебе не читать, жениться не на тех, то есть это не просто даже секта, понимаете, не все секты так жестоки. И вот это, и даже там они медаль заработали от общественности. Смотрите, какая хорошая вот эта организация у них, там коровы вообще живут лучше, чем люди. А потом там настолько уже такой там Освенцим, понимаете, люди, то государство стало запрещать эту. Запрещать. И этот Шиварама с вами ходит, и вот эти писульки, я вам прочитаю. Видите, почему Бог у него недобр. И, кстати, этот Шиварама с вами евреев проталкивает, мы должны, сколько раз, мы должны брать пример с евреев, мы должны брать с евреев. Ну, сам понятно, что еврей, это понятно, это я знаю, что он еврей. Но зачем это говорить? Если ты говоришь, что ну, душа не имеет национальности, при чем тут это еврейство? Да потому что ты, дорогой, проталкиваешь сюда не Кришну, а Иегову, Яхве. Вот тот жестокий Бог. Тот Бог будет жестокий. И вот на этой ятре, и везде так начинает. Тут говорится Кришна, но нас же пугают. Пугают аппаратхами. Вместо того, чтобы убирать страх, ты же к Богу пришел. Ты же там, ну, я не знаю, его ну, продолжение как бы, да? Значит, что ты должен сделать? То, что и Бог должен делать. Убирать страх. Страх бежит перед лицом от лица Господа, а от лица старшего преданного страх наоборот приближается, как-то вот не очень, это вот, понимаете, да? Да, и это директива, я вам скажу, Алена Даллеса. Алена Даллеса, потому что вот сейчас вот от Бхакти Вигьяна Госвами, я не знаю в каком, в 200-х где-то годах там уже начали ученики бежать. Я подожду, время мало, но я подожду.
Просто мы обсуждаем этот вопрос, почему вы зомбированы. Да,
непонятно, если там так плохо, ну что они там сидят, встали да ушли.
Так уходят.
В данный момент им там надо находиться, правильно? Это их устраивает. Это их не место на сегодняшний день. Разве они там находятся? Если мне плохо, я ж прорушу, ушел, правильно? Ты же там автомат, это ж не концлагерь.
Под гипнозом.
Да ну гипноз это. Гипноз может быть, ну полчаса.
Смотрите. человек потихонечку отвыкает от своего могущества и одновременно потихонечку привыкает к комфорту. И однажды, в какой-то момент времени, он настолько атрофирован в смысле принятия решений, что он лучше потерпит. И это и есть цель, довести человека до такого состояния. До такого состояния. И потом мы говорим, а что ты сам виноват? Ну мы должны... Для чего я это читаю лекцию? Чтобы мы понимали эту тенденцию. Когда нам предлагают, это не просто какая-то конфетка. Это ядовитые конфетки. Это не ценности. Ценность у тебя. Вот ценности. Подмена ценностей. Ярчайший пример. Вот ценности. Здесь ценности все замененные. Ценности отсюда украденные. И вот это уже пустышка. Пустышка. Тут одно внешнее осталось. Тут нет чести, здесь есть почтение. Здесь нет любви, просто убрали. Здесь нет силы могущества твоего, как естественное состояние. Здесь в конце написано «блаженство тебе». Тебе устраивают рабскую там постилку, баланду, ну ты блаженство, да? И так сказать, наполегают, что ты дасу, и это считается финал апофеоз преданности. Нет. Преданный – это сильный человек должен быть. Как же насчет могущества? Вот. И потом радуйся. И он радуется, раб, что его не трогают. Как это Высоцкий пел «Скажи еще спасибо, что живой». И в конце поет, а кому, мысль меня тревожит, а кому сказать спасибо, что живой? Жизнь, да ты не живой, не живой. Это ценности, ничего нету. Ты себе ничего не представляешь. Просто расходный материал. Дочитаю этого Шиварама. Справедливость – это качество и отношение, которое очень ценится в современном обществе. Но у нас сознание Кришны не ценится, понимаете? Почему это не ценится, справедливость? В персональных отношениях очень даже ценится. А их больше, я вам хочу сказать. Ты с большим количеством людей имперсонально, чем близких, мало же. Так. Но если в преданном служении всегда все будет справедливо, как Господь может проверить вашу веру? Твердость вашего характера, вашу истинную мотивацию. Часто Кришна ставит нас в ситуации, которая выглядит абсолютно несправедливо, чтобы посмотреть, из чего мы сделаны. Сканда Пурана описывает, когда вы берете кусочек сандалового дерева и начинаете тереть его об камень, сандалового дерева источает аромат сандаловой пасты. Когда Кришна берет своего преданного и трет об камень обстоятельств самых жизненных ситуаций, преданный источает шаранагати. Не, ну наглец, да? Вот меня трет, и я шаранагати. Меня растерли шаранагати, когда я сильный. Мощный, я знаю, что делать, я знаю, кому служу, иду и делаю. Вот это шаранагати. Все говорят, да нет, подожди, у тебя все хорошо, куда ты это? От добра не ищут. А мне надо не добро, мне надо не для себя. Вот мне вот надо, мне вот Господь сказал. Вот шаранагати. А не потому, что меня растерли, понимаете? Алиндалис, спасай свою шкуру. Непреданный сразу начинает возмущаться. Я буду возмущаться, если меня просто так вот на порошок. Я не согласен быть порошком. Порошком. Вы знаете, когда вот американцы были, да, вот во Вьетнаме, и они не только во Вьетнаме, да, знаете, на чем ловились очень многие вот эти вьетнамцы это, они сбрасывали порнографию открыточки. И так вот, и они так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И солдаты брали это, ну, обнаженные эти девчата. И поскольку у них отношений давно не было, они их и только потом, когда насмотрелись, вот так вот, самолеты сбрасывали, они как дети, вот взрослые мужики, так, ух ты, потом переворачивали, и там было написано, эта фотокарточка отравлена, обратите внимание, какие у вас на пальцах получились эти окрас, если вы не придете в плен, вы к вечеру сдохнете, вот, а еще это была просто краска, там какая-то краска, которую не так просто смыть. И огромное количество этих там вьетнамцев, кого приходили, сдавались, чтобы им укололи, их просто брали в плен вообще на фотокарточке. Понимаете? На чё, ну вот ловят, на что? На что ловят? На что ловят? Когда вот нету ценностей. Когда есть ценности, тогда человек не обращает внимания и, знаете, это тебя не берет. А было это, когда какую-то крепость обороняли, вот герои настоящие, да? Когда немцы там травили газом, и когда вот люди, там советские бойцы, выходили с них вот это лоскутами шкуры, и они вот с автоматами входили, немцы там сидели, в ужасе были. Вот. А одно горное селение, вроде горное селение, да, знаете, американцы не могли их и выбить, но страх, страх. Когда страх, когда вот нету вот этого, страх, когда пустота, есть ему куда зайти, когда есть ценности жизни, страху некуда туда втиснуться. Американцы, знаете, что придумали? Они взяли несколько мешков с мукой, распылили над селением, те подумали, что, что-то такое, какая-то трава, да? И разбежались. И те зашли в пустое селение просто. Вот. Страх. Нас вот ни на чем. И поэтому Кришна говорит, не бойся ничего. Ничего. Нас пугают ничем. Нас пугают ничем. Но этот страх может зайти только на отсутствие ценностей. А вернее не так. На присутствие ложных ценностей. Свято место пусто не бывает. Присутствие ложных ценностей, ложь, притягивает вот эти вещи. Если бы к вам всегда относились справедливо, учтиво, все бы шло как по маслу, Шиварама пишет, то со временем ваше служение совершалось бы на автомате без глубокой осознанности и чувства целомудрия. Его Шрила Шиварама с вами. Я не зря прочитал про ужасный эксперимент. Вот эта Марина Абрамович, которая, значит, там и резали, и все такое. Она говорит, если ты будешь себе позволять над собой делать все, что угодно, не покажешь вовремя клыки, вот, зубки, или не скажешь так, а ну-ка это вот, извини, то тебе будет хуже, хуже, хуже. Вот так как на той ятре. На той ятре. По окнам Овертона, ровно по окнам Овертона. Хуже, хуже, потом это вводится в стандарт, потом это Махарадж пишет, так это вообще без этого никакого шаранагати нет. И шаранагати у нее, пока у тебя порошок тебе растерли, вот тебе шаранагати, значит. Американский исследователь Дэвид Джейкомс много лет ведет статистику случаев, когда люди утверждали, что были похищены НЛО. Он заметил удивительную закономерность. Внимание. Похитители, кем бы они ни были, выбирают людей из одной семьи. Если посмотреть далеко в прошлое, то мы увидим, что матери, отцы, их дедушки, прадедушки и бабушки также похищались пришельцами. Это прослеживается во времени до позднего 19 века. Но почему этот эксперимент проходит через поколение, мы так и не знаем. Не всех подряд. Идет, знаете, такие мичуринцы. Мы с коллегами выяснили, что этот феномен похищения – это репродуктивный эксперимент, а вовсе не феномен по изучению людей. Люди сообщали о том, что у них бралось семя, женщины рассказывали, как эмбрионы имплантировались в них, а потом извлекались из них после 9-10 та-та-та-та-та-та-та-та и так далее. И вот эксперименты по ЛНФ, другая статья уже. Опыты по рождению людей-гибридов проводятся в различных уголках нашей планеты, скрытых от глаз цивилизации. То есть это было. Теперь поле деятельности, поскольку власть как бы захвачена, теперь люди сами это делают. Им не надо где-то там на Луне и еще где-то скрываться. В некоторых случаях эксперименты завершались успешным образом. В итоге земная женщина рожает вполне нормального ребенка. То, что известно в СМИ и опубликовано, значит, в Японии, в Соединенных Штатах, в Великобритании уже легально вмешиваются в эмбрион. То есть вот рожает женщина, они туда какого-то, то есть звероподобные люди уже могут получаться, понимаете? И это законодательно закреплено. Уже не только просто вот. Скоро мы это все вот увидим. Однако некоторые привычные нам чувства у них развиты гораздо сильнее. У мутантов этих, да? Очень часто присутствуют и дополнительные, отсутствующие у обычного человека. В первую очередь отмечается высокий уровень интеллекта, а также развитая интуиция, обостренное чувство опасности. Посмотрите, вот это обостренное чувство опасности перекрывает все то, что... Знаете, что такое обостренное чувство опасности? Эти люди, выражаясь языком христиан, ходят под дьяволом. И при этом у них есть это все. Это гибриды. Их не Бог сделал. Понимаете?
Тогда вопрос. Можно ли считать всех выдающихся людей в истории, начиная там от Пифагора и дальше, тоже гибридами? Инопланетяне не сейчас возникли, не всегда, но давно ли все долетали?
Я говорю о тенденции. Я говорю о тенденции. А тенденция такова. Сейчас я вам... Ладно, это... сейчас, тенденция. Ну, например, сатанизм был раньше чем-то таким, да? Вот Обама ушел с поста. Перед своим уходом он так продвинул сатанистов, как они до сих пор никогда не были продвинуты. Ну, вот, например, сейчас я... статья. Кто такие сатанисты? Кстати, сатанисты, они просто так не убивают никого. Где их? А вот. Для общего развития. В начале 19 столетия религиозные структуры, распространились по всему миру. Не религии, а религиозные структуры. Продемонстрировав, что власть Господа не так сильна, как была ранее. Да, как-то с юмором даже, да? Сегодня же совершенно официально существует церковь сатанизма. Быть поклонником дьявола социально приемлемо. К примеру, в Королевском флоте британских вооруженных сил официально есть свой пастор сатаны. В 2005-м Верховный суд Соединенных Штатов обсуждал защиту религиозных прав заключенных, определяющихся сатанистами, и постановил, что они имеют те же права, что и другие религиозные конфессии. Официальная церковь сатаны основана в 1966-м Антоном Лавеем. Член ее, по сути, является атеистами, поскольку они ни в Бога, ни в черта не верят вовсе. Некий трактат описывает 16 сатанинских группировок. Членом церковного братства сатаны может стать любой владелец $200. Именно такую сумму придется внести неофиту на счет церкви за партбилет. Церковь сатанизма запрещает людям быть слишком гордыми. А самый большой грех в этой конфессии, угадайте какой? Самый большой грех сатаниста какой? Быть добрым? Или как? Быть милосердным? А самый большой грех в этой конфессии – быть глупым. Нормально? Сатанинская Библия опубликована в 1900... То есть туда дураков-то не берут, оказывается, да? Хочешь быть сатанистом? Если ты даун, тебя туда не возьмут. И с двумястами долларов. Ну что ты грешник. Иди это ума наберись сначала.
Ну в каком смысле? Интеллектуальном смысле?
Да, в прямом интеллектуальном смысле. Это способность принимать решения. Глупо это, знаете, вот спрашивают всех, как здесь. Ему поводырь постоянно нужен. Понимаете? Глупость это не энциклопедическое, отсутствие энциклопедических знаний. Это вот я... За ручку меня ловят. Да. Книга «Сатаны» бросает вызов 10 заповедям. Связь с Голливудом и музыкальной индустрией позволит церкви «Сатаны» донести свои идеи до более широкой части общества. К 1990 году в мире насчитывалось всего около 50 тысяч сатанистов. В мире! Во всем. В настоящий момент официальных сатанистов 500 000. Не так много, но тенденция настораживает. Тенденция настораживает. Наверное, мы закончим, да? Как-то сатанистами не хочется заканчивать, да? Конечно. Если ты, представляешь организацию, сатанисты, все, например, украинское правительство, сатанисты, это официально известно. То есть есть официальный орден, он польский орден, святого Станислава. Если ты не член ордена святого Станислава, никакой политики на Украине ты не можешь представлять политику. Жена Кравчука, член этого, это вот их фотографии, вот там эти мечи, это все у них, это да, официально, все официально. Когда с Кличко там дрались, этот сказал, как его, на фей как-то его, Фьюри говорит, я его побью, потому что он сатанист. Потому что сатанист. Сатанисты распространяют гомосексуализм, потому что вот эта программа, не хочу ее читать, инопланетная, потому что наша любовь, вот наша ценность на любви, а наша любовь вот такая вот, финал апофеоз, вот эта половая любовь. Мы двуполые существа, извините, но это понятно. Сделать нас однополыми, все, никаких ценностей здесь не будет.
И телевидение, кстати, не будет.
Ничего не будет. Ничего не будет. Мы будем просто мясом для кого-то. Вот. Не смешно. Знаете, кому смешно? Кто ничего не хочет делать. А мне, например, не смешно. Я хочу что-то сделать для этого. Чтобы это остановить. Это можно остановить. И масса людей это останавливает. А есть подсмеиваются. А вот это так. А вот это вот так. А что мы можем делать? Не смешно. Мне радостно. Но мне не смешно. В мире очень много вот этих вот таких вещей. Но я знаю, что сила есть, сила осталась, генетика отличная еще, отличная генетика. Каждого можно исправить, просто вот эту вот брехню убрать, вот это вот, и все. А смеяться я буду, когда победил. Вот тогда мне смешно. А не, мне не смешно, когда, ой, вот это вот там такое. Хорошо смеется, кто ты что-то сделал. Петь Хари Кришна хорошо, когда ты что-то сделал, и просад только. А не вместо этого. Заканчиваем.